Откройте вместе со мной 1 Иоанна, 2 глава, с 18 по 27 стих. Мы продолжим читать и изучать это удивительное послание. «Дети, последнее время, и как вы слышали, что придет Антихрист, и теперь появилось много антихристов, то мы и познаем из того, что последнее время. Они вышли от нас, но не были наши. Ибо если бы они были наши, то остались бы с нами, но они вышли, и через это открылось, что не все наши. Впрочем, вы имеете помазание от святого и знаете все. Я написал вам не потому, что вы не знаете истины, но потому, что вы знаете ее, равно как и то, что всякая ложь не от истины. Кто лжец? Если не тот, то отвергает, что Иисус есть Христос. Это антихрист, отвергающий Отца и Сына. Всякий, отвергающий Сына, не имеет и Отца, а исповедующий Сына имеет и Отца. И так, что вы слышали от начала, то да пребывает в вас. И если пребудет в вас то, что вы слышали от начала, то и вы пребудете в Сыне и Отце. Обетование же, которое Он обещал нам, есть жизнь вечная. И это я написал вам об обольщающих вас. Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Но как само это помазание учит вас всему, и оно истинно и не ложно, то чему оно научило вас, в том пребывайте». Большой отрывок, сложный отрывок. Но я не стал его разбивать на первую, вторую, третью части, как я обычно это делаю. Все-таки попробуем этот отрывок пройти вместе. Я долго думал, как же назвать эту проповедь. Здесь очень много тем поднимается. У меня разные были варианты. Ну, например, вот антихристы в нашем окружении и наше отношение к ним. Это была моя первая. Потом я передумал все-таки. Как то, что я знаю, помогает мне распознать ложь и утвердиться в истине? Был второй вариант. Потом был третий вариант. Обман последнего времени. Я остановился на самом простом. Два вопроса «зачем?». Просто и банально. Два вопроса «зачем?». Зачем Иоанн это написал и зачем мне это нужно знать? Два простых вопроса. Но именно ответы на них помогают понять этот отрывок. Помню, как одна сестра в той церкви, в которой я вырос, покаялся, сформировался, в далекой Сибири, помню, как-то в конце служения одна женщина в хоре встала, служение уже закончилось, она встала и говорит: «Так говорит Господь, выйдите из среды их и отделитесь, и я приму вас. Я ухожу из вашей церкви, потому что вы не идете по узкому пути». Ну, я не помню уже суть дальше, что она там говорила. Ну, она ушла, вот так демонстративно встала, с ней шел человек 6, и не помню, примерно такое количество, просто за ней следом ушли. Еще помню, как однажды в церковь к нам пришла одна женщина и принесла Евангелие от Виссариона. И очень убедительно нас просто просила: прочитайте эту истину. Она проповедовала, ходила всем вот прихожанам и говорила: вот это истина. Поверьте, очень тяжело было, ну, пусть это звучит грубо, но выгнать ее. Это очень было трудно. А еще помню, как в начале 90-х, когда привозили много-много разной литературы бесплатно, как сегодня. Только там можно было чуть ли не ящиками, любую. Брали все подряд. Библию еще не так хорошо понимали люди и не так хорошо разбирались. Но вот любая литература, которая поступала, ее проглатывали, не пережевывая. Ее просто читали, читали. Была жажда читать все подряд. Одна из этих книжечек, помню, «Настоящая жизнь христианина» Уитна Салли, основателя поместной церкви, она на такой фурор произвела, настолько сильно произвела впечатление среди верующих, что по ней проповеди говорили. Просто проповедовали по этой книге, дословно. Очень сложно было потом выправить из этого русла, потому что это звучало настолько духовно, что сложно было распознать, где ложь, а где истина. Наверняка у вас найдутся тоже, ну, много примеров, как вы вели, возможно, информационные какие-то войны с представителями других религий или конфессий. Возможно, вы где-то попадали под влияние завуалированной под духовность лжи. Интересно, можете поделиться на группе этими примерами, на домашних, и вспомнить, как вы из этого выходили или как попадали под влияние. Так вот, первый вопрос. Зачем Иоанн все это написал? Апостол Иоанн, он пишет свое послание, насколько вы помните, церквям в Малой Азии, в частности, в город Ефес. Это где-то время начала 90-х годов первого столетия, первого века от Рождества Христова. Самое начало 90-х, он последний из оставшихся живых апостолов, все остальные уже умерли. Новый Завет, таким, каким мы его знаем, он еще не сформирован, его еще нет. Есть отдельные какие-то послания, есть отдельные Евангелия, они ходят разрозненно, они передаются из церкви в церковь, но наряду с этим стали появляться новые послания, стали появляться новые Евангелия, которые стали претендовать на богодухновенность и написаны якобы от лица апостолов или доверенных им лиц. Вполне возможно, что вам задавали такой вопрос, который однажды задал Пилат. А что есть истина? Почему вы решили, что вот то, чему вы учите, это и правильно? Почему вы решили, что так как вы вот поклоняетесь Богу, ваша церковь, почему она, вы решили, что она правильная? Вам задавали такие вопросы? Мне задавали, и не раз. И иной раз ты не можешь так вот сходу и ответить на такой простой, казалось бы, вопрос. А почему ты решил, что то, во что ты веришь, это правильно? Наверняка такие же вопросы задавали и в конце первого века, когда апостолов просто не стало. Живых свидетелей того, что происходило. А раз призванные авторитеты умерли, стали появляться новые авторитеты, которые стали писать свои откровения и стали давать ответы на вопросы, в которых не было в посланиях отражено, о которых не было написано в Евангелиях. Они стали говорить о том, что утаивалось то, что не было написано. Так появились апокрифы. Позже, во втором, в третьих веках, все это вылилось, в конце концов, в движение, которое буквально захлестнуло христианскую церковь, известное как гностицизм. Но его истоки появились уже во времена апостола Иоанна. И мы об этом читаем в его посланиях. Собственно говоря, о том, что скоро должны были появиться лжеучителя, которые будут вводить в заблуждение Божий народ, предсказывали практически все апостолы. Послание Иуды посвящено этому. Апостол Павел в напутственных словах пресвитерам в Ефесе в конце своего служения, когда он всех собрал, где-то это 60-е года первого века, Деяния 20 глава с 29 стиха, он говорит: «Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада. И из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собой». Примерно в то же время апостол Павел пишет Тимофею, молодому пастору в Ефесе: «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским». 1 Тимофея, 4 глава, 1 стих. Денис сегодня вот отрывок тоже цитировал. В конце жизни, спустя несколько лет, в последнем напутствии Тимофея, уже во втором послании, он так и говорит, 2 Тимофея, 4 глава, 3-4 стих: «Ибо будет время, когда здравого учения принимать люди не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к басням». Практически в то же время, в 60-х годах, апостол Петр пишет верующим рассеянным по просторам Малой Азии, 2 Петра, 2 глава, с 1 по 2 стих: «Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые введут пагубные ереси, и, отвергая искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель, и многие последуют их разврату, и через них путь истины будет в поношении». Да что там апостолы? Сам Иисус Христос, отвечая на вопросы учеников о том, когда же будет конец света, конец этого мира, он говорит, Матфея 24 глава, с 24 стиха: «Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вот я наперед сказал вам. А еще ранее Иисус говорил, Матфея 7 глава, 15 стиха, «Берегите лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их». Это ключевая фраза, кстати. Поэтому неудивительно, что Иоанн, прожив больше, чем Петр, прожив больше, чем Павел, и увидев то, о чем они только предупреждали, он это уже увидел в реальности, что это начало все сбываться, он говорит: «Дети мои дорогие, ну реально последнее время. Вы об этом говорили, а я это вижу. Последнее время». Все верующие во времена апостола Иоанна в первом веке, они жили в преддверии, в ожидании скорого второго пришествия Христа. Начавшиеся гонения при Нероне они тоже рассматривали как одно из знамений, что вот, вот оно, последнее время, скоро Христос придет. Конечно же, сегодня мы понимаем, что там, где говорится о последнем времени, это времена, это гораздо больший период времени, это период христианской церкви. Это период, который начался, когда церковь только образовалась, и он продолжается до сегодняшнего дня. Все это и есть последнее время. Мы живем в это последнее время, но верующие первого века, они ждали пришествия Христа при своей жизни. И в большинстве своем они были наслышаны о том, что одним из признаков последнего времени будет приход Антихриста. Антихрист буквально тот, кто против Христа, противник Христа, враг Христа, назовем его так. Это человек, который объединит все мировые религии, станет во главе их, во главе мирового правительства. Мы читаем о нем, что сам сатана в него войдет, и он позже себя объявит мессией. Об этом написано очень подробно 2 Фессалоникийцам, 2 глава. Позже апостол Иоанн об этом напишет в 13 главе книги Откровения. Поэтому Иоанн так и говорит. Впрочем, вы знаете об этом. То есть он не говорит о чем-то новом, об Антихристе, о котором первый раз они услышали это слово. Что же это за слово такое? Вы знаете об этом, вы слышали об этом, и, как вы понимаете, этого еще не произошло. Но вот что я вам сейчас скажу. Послушайте внимательно. Антихристы уже здесь. Они уже среди нас. Это лжеучителя, которые выступают против Христа, они уже здесь. Ну, я не передам, конечно, его возглас, может быть, он там кричал. Говорил, они уже просто вот все здесь. И поэтому, и именно поэтому мы и узнаем, что точно последнее время, как Христос и предсказывал, как Он и говорил. И именно из этого мы узнаем. Я вот подумал, какое же оно тогда последнее для нас, когда только в России, насколько я знаю, насчитывается тысячи христианских конфессий. Итак, отвечая на первый вопрос, зачем Иоанн все это пишет, ответ у меня получился из четырех частей, которые я заглавил глаголами. Предостеречь и призвать, показать, научить и напомнить. Вот такие четыре ответа будут на вопрос, зачем же Иоанн все это написал? Итак, во-первых, для того, чтобы предостеречь и призвать бодрствовать. Не расслабляйтесь, думая, что у вас это никак не касается. Вполне возможно, что некоторые читатели Иоанна тоже так думали. Это, наверное, вот тем, кто там в Америке где-нибудь живет, вот к ним это относится. А у нас тут на селе как бы и нет таких проблем. Поверьте, прошло совсем немного времени, как Иоанн написал первое послание Иоанна, и уже в книге Откровения, когда он пишет послание семи церквям, мы видим, что большая часть церквей в Малой Азии попала под влияние различных ересей, различных лжеучителей. Немного времени прошло. И Христос не зря сказал, что лжеучителя, они похожи на волков в овечьей шкуре. И иногда ты только по плодам, спустя время узнаешь их, сразу незаметно. Но семена они сеют гораздо раньше. А как мы знаем, семена сразу не вырастают. Чтобы появился плод, нужно время. легко, очень легко на самом деле быть обманутым, когда ты имеешь только поверхностные знания Священного Писания, но при этом очень сильно любишь читать различные книжки, смотреть все новое, смотреть все интересное. Легко быть обманутым, когда, имея только начатки христианского учения, выставляешь себя экспертом в области богословия, начинаешь спорить по сложным богословским вопросам. Легко быть обманутым, когда самоуверенно считаешь, что у тебя все под контролем, и уж ложь-то ты точно сможешь распознать. Осторожность на самом деле не помешает никогда. Даже в самых, казалось бы, простых вопросах. Например, как Библия. Я не против современных переводов, но всегда нужно помнить, что любой перевод – это только смысловой пересказ, призванный адаптировать древний оригинальный текст к современному языку. Увы, я не буду сейчас об этом говорить, но очень много времени посвятил, исследуя все переводы, которые у нас есть сейчас на данном этапе, их много оказалось, и пытался их сравнивать. Многие из них очень коряво переводят текст. Некоторые переводят в ущерб реальному, первоначальному смыслу. Мне понравились слова Мецгера, известного библиста, специалиста по канону. Он сказал: перевод – это искусство правильно выбирать, что терять. Научитесь сравнивать. Не принимайте все всегда за чистую монету. И слово «новый перевод» не должно смущать всегда. Ну, то же самое относится и с книгами. Не каждая книга с шокирующим заголовком – это действительно полезная и хорошая книга. Особенно книги, где прилагается какой-то новый взгляд, что-то принципиально новое, когда подвергается сомнению то, во что ты всегда верил, метафизика, что-то за гранью реальности, какие-то манипуляции с сознанием, с мышлением, какие-то новые откровения. Если у вас есть вопрос по поводу какой-либо книги или по поводу какого-либо автора, лучше подойдите к лидеру домашней группы, к одному из пасторов церкви, спросите, кто это. Не надо читать все подряд. То же самое относится и к фильмам на библейские темы. Особенно последние, где там Петр афроамериканец, или где отец и сын и Дух Святой в хижине беседуют, или к веб-сайтам с сенсационными находками, где настолько все правдоподобно представлено, что ты реально веришь, что уже давно и ковчег нашли, и так далее. Каналам на Ютубе очень много, столько известных проповедников, известных, обратно же, известность – это не всегда показатель правильности, нам нужно это понимать. Выбор настолько огромный сегодня того, что можно увидеть и послушать, что иной раз понять, кто есть кто, не всегда бывает понятно. Можно съесть лишнего, иногда буквально подавиться или духовно заболеть. Поэтому бодрствуйте. Это первое, что хочет сказать Иоанн здесь. Бодрствуйте и будьте осторожными. Не все, что называется христианским, действительно христианское. И не все можно кушать. Это первое. Второе, зачем Иоанн пишет эти слова, это желание показать истинную сущность лжеучителей и лжеучений. Смотрите, 19 стих. «Они вышли от нас, но не были наши. Ибо если бы они были наши, то остались бы с нами. Но они вышли, и через это открылось, что не все наши». Исходя из этих слов, мы видим, что лжеучителя, они всегда противопоставляют себя и свое учение большинству христианской церкви. Все действует по принципу «есть они и есть я». Петр во 2 Петра, вот во 2 глава, 1 стих, он именно об этом и писал, что они ниоткуда-то и пришли, они из нашей среды вышли. Но из-за того, что они вышли, этим самым они и показали, кто они есть на самом деле. Потому что они чаще всего не просто сами вышли, они за собой еще и увели. Обычно те, кто уходит, они уводят. Разделение – это очень первый признак лжеучителей, один из таких ярких очень признаков. Поэтому Иоанн, он их и называет антихристами. Заметьте, что только Иоанн их называет антихристами. Их учение не от Бога, а от дьявола, который всегда сеет разделение. Христос и апостолы практически всегда призывали к единству церкви. Не нужно думать, что лжеучитель – это какой-то, знаете, такой известный лидер, известный человек, у которого много трудов, у которого много последователей. Это может быть баба Маша, которая наслушалась разных проповедников, насмотрелась разных ток-шоу в интернете и пошла по соседкам учить. А вы знаете, что елка – это плохо? Это поклонение дьяволу. И церковь никогда не ставила елку на Рождество. И вообще церковь никогда Рождество не праздновала. Это позже сделали. Это вообще любые праздники – это плохо и неправильно. Константин Окаянный церковь подмял под себя и все, загубил, и сделал ее государственной. Можно многого наслушаться. А я вот еще от давеча ко мне пришла соседка одна и принесла книжку, которая так и называлась, чему на самом деле учит Библия. Оказывается, то, во что я верила, это неправильно. И пошла, и пошло, и поехало. Очень легко подвергнуть сомнению. Сомнение – это один из еще ключевых моментов лжеучителей. Подвергать сомнению. Его легко посеять. Особенно, если вы не утверждены в истине и не очень хорошо разбираетесь в разных вопросах. Любой вопрос по текстам, а правда ли это так? Именно с этим вопросом дьявол подошел к Еве. А на самом ли деле то, во что ты веришь, это истина? И все. И сразу в голове сомнение. На самом деле это может быть любой христианин, который заявляет: «Бог мне сказал». И кто ты такой, что ты будешь мне что-то там говорить или учить? А как я могу проверить, какой Бог ему сказал? И сказал ли? Но человек, который так говорит, он уверен на 100%, Бог мне сказал. Другими словами, лжеучителя, большие и маленькие, известные и неизвестные, они всегда себя противопоставляют большинству и заявляют, что только они одни правы, только их учение или церковь правильная, только то, чему они говорят, вот это и есть истина. И это как раз связано с тем, что Иоанн пишет в 26 стихе. Они обманывают. И это их сущность. Сущность лжеучителей – это обман. В общем, если сказать короче, вся ересь и все нападки лжеучителей во все времена в истории христианской церкви касались Христа и его сущности. И часто они возникали как раз в попытке объяснить необъяснимое. В попытке объяснить, например, природу Христа или Троицу. И как следствие это касалось пути спасения. Через что и как оно достигается. Другими словами, Христос и спасение – вот два основных момента, два основных вопроса, искажения которых и является ересью и лжеучением. А не какие-то второстепенные вопросы, типа мяса, о чем говорил Денис сегодня, или там что и когда праздновать, во что одеваться, что петь, а что не петь. Это все второстепенные вопросы. Но есть два основополагающих вопроса. Это Христос и путь спасения. И вот все, что касается искажения этих двух вопросов, это и является ересью и лжеучением. Смотрите, что пишет Иоанн в 22 стихе. «Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос?» Вот это и есть антихрист, который отвергает отца и сына. Возможно, они считали, что отца-то они не отвергают, но отвергая сына, они автоматически отвергали отца. Лжеучителя из иудеев во времена апостола Иоанна, они отвергали то, что Иисус Христос – Мессия. То, что Он действительно Мессия. По большему счету, евреи до сих пор это отвергают. И даже те, кто признавал Христа за Мессию, позже, они все-таки считали, что исполнение закона еще нужно для того, чтобы для спасения нужно исполнение закона. Христа недостаточно. Это была первая волна ереси христианской церкви, и апостол Павел посвятил этому очень много времени и трудов. Послание Галатам посвящено все этой первой ереси. Но с развитием христианства среди язычников ересь начала вырисовываться в другом. Я вам сейчас небольшой ракурс сделаю. Она начала вырисовываться в отвержении Христа, пришедшего во плоти. Не просто в отвержении Христа, а в том, что Он пришел в плоти человеческой. Вот что пишет Иоанн в своем первом послании, в этом же, только позже. 4 глава, с 1 по 3 стих. «Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире». Духа Божьего и духа заблуждения, узнавайте так. Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, от Бога, а всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не от Бога. Но это дух Антихриста, о котором вы слышали, что он придет, и теперь он уже в мире. Дело в том, что греки и римляне во времена Иоанна, они исповедовали в большинстве своем дуализм. И они находились под влиянием учения Платона, неоплатонизма, в частности. Если свести это все коротко, к такому простому выражению, материя – это зло, а дух – это добро. Все к этому исходилось. Только по-разному выводы некоторые делали. Кто-то начинал ущемлять плоть и издеваться над ней, а кто-то во вседозволенность уходил, раз плоть она, ну, зло, нейтрально, делай, что хочешь и живи, как хочешь. Христианами стали становиться все больше и больше язычники с языческим мышлением, с языческим восприятием мира, которое они перенесли иногда и в церковь. И в их разуме происходила небольшая такая неувязка. Как божественный логос мог находиться в плотском теле, да еще и умереть? Но это нереально. Невозможно. Это как вот обратно с мясом, с этим примером. Вот попробуйте человеку, который исповедует, живет как веган, проще сказать. Мясо для него это, ну, это мерзко. Для настоящего вегана это как живое мясо есть. Все против, возмущается против этого. Точно так же и у них. Как Христос Божественный мог находиться в греховном человеческом теле? И вот это вторая волна лжеучений, известная как гностицизм, где явно отвергалась физическая природа Христа в попытке защитить его божественный образ от зла. Так они считали. Ну, из благих побуждения действовали. В попытке как-то все это совместить и объяснить появился докетизм. От слова «докео» – «казаться». Лжеучителей с этим мышлением было очень много в то время. Они считали, что Христос пришел на землю не в реальной плоти. Вам просто, ну, людям просто казалось, что он как выглядит как человек, но на самом деле он не был человеком. Он, вернее, родился обычный человек, Иисус, в Назарете, но при крещении на него сошел божественный логос Христос, и перед смертью этот божественный логос из него вышел, и на кресте умер обычный человек. Мы так думаем, ну, какой-то бред, да? Очень много людей это исповедовали и проповедовали в то время. Далее ересь, она стала развиваться еще больше. В понимании, а чего же во Христе больше все-таки, божественного или человеческого? Где грань вот этой его природы? Есть ли в нем вообще человеческая природа? А если есть, то сколько ее? Потом это касалось его воли. Есть ли у него человеческая воля или у него только божественная воля? Что-то отвергалось, что-то принималось. Потом перекинулись на Духа Святого, считая, что это просто сила. А если не сила, то от кого она исходит? От отца или от сына? Потом пытались объяснить Троицу. Родилась ересь модализма, где Бог – это единственная личность, которая проявляла себя то как отец однажды, то потом как сын, то потом как Дух Святой. Я сегодня иногда слышу такие объяснения. Люди, когда пытаются объяснить Троицу, не вникая в суть и понимание, он говорит, вот я. Но я же одновременно как бы и отец, и муж, и пастор, там, или что кто-то, и сын. Да, это модализм, ересь. Арий в 3 веке расколол церковь учением о том, что Христос – это первое сотворенное существо, через которого потом Бог и сотворил все остальное. Как ни странно, у него появилось огромное количество последователей. Нереально огромное. Целые церкви, целые течения уходили в это учение. И до сих пор они живут прекрасненько и существуют с таким мышлением и учением. Недалеко, кстати, где-то здесь. В общем, начались такие брожения, что церковь была на грани поражения изнутри больше, чем во время гонений извне. Церковь реально находилась на пути поражения. В общем, надоело все это императору Константину, который правил в то время в Римской империи, который симпатизировал христианству и сказал он: «Соберитесь-ка вы все вместе, дорогие мои пресвитера и епископы, и решите, наконец, что все-таки ложь, а что истина». Надоело все это. Собрались в городе Никее в 325 году более 300 пресвитеров и епископов и осудили ересь Ария, утвердили общее понимание природы Христа, его божественно-человеческой сущности, учения о Троице, о Духе Святом. Вернее, не на том соборе все это сделали. Понадобилось 7 раз собираться в течение 350 лет, вплоть до 7 века. Собирались и решали, и утвердили общее понимание то, во что верят все христианские церкви. Так появились 7 Вселенских соборов. Где сформировано учение, то, во что мы верим. Кстати, если вы еще не читали этого, я просто, советую, ознакомьтесь, прочитайте и посмотрите, и сравните то, во что верите вы, и то, во что верит христианская церковь. Итак, все нападки лжеучителей и то, что мы считаем ересью, были направлены всегда на искажение истинной природы Христа, а именно на то, что Он 100% человек и 100% Бог. И эти две сущности в Нем существовали всегда одновременно. Мы это не сможем объяснить. Нашим человеческим умом это сложно понять, но это вопрос веры. Но оно так есть. Как и то, что Бог един в трех лицах. И то, что лица едины в сущности, но различны в существовании. И то, что мы не верим в трех богов. Но в то же время мы не верим, что это один и тот же Бог. Сложно это понять. Мы это принимаем. Увы, не на все вопросы у нас есть ответы, но не всегда нужно пытаться объяснить необъяснимое. Потому что очень часто, защищая от ереси, можно и самому попасть в ересь. Что чаще всего в истории происходило. Поэтому третье, что нам хочет напомнить Иоанн, так это то, как распознать ложь. Что-то микрофон падает. Конечно же, не обязательно изучать все лжеучения, не обязательно читать все книги по апологетике, не обязательно знать, кто когда и во что верил, знать все апокрифы. Это увлекательно, но не всегда полезно, а иногда и опасно, особенно если ты не утвержден в истине и если целью твоего служения не является апологетика. Здесь все гораздо проще. Чтобы распознать ложь, нужно что? Знать истину. Конечно, вы могли мне сказать, с этого бы начал, сказал, и можно было и не проповедовать. Просто сказал бы так просто. Чтобы распознать ложь, нужно знать истину. Истину о Боге, истину о человеке, истину о церкви, истину о спасении, о грехе, о благодати, о воскресении. Просто нужно это знать. Здесь все просто. На самом деле, как с деньгами. Откуда мы знаем, что вот эти 5000, они настоящие? Или поддельные? Я их на принтере цветном распечатал. Издалека вы не поймете. Мы на самом деле не изучаем, как выглядят деньги фальшивые. Мы просто знаем настоящие. кто-то знает, что там зелененькое вот что-то должно переливаться, полосочка там должна быть. Вот посмотришь, там изображение какое-то есть. А кто-то даже и этого не знает. Он просто ее взял и отдал. Ему дали, он передал. По большему счету с деньгами мы так обращаемся. Кто из вас изучает каждую бумажку, которую получают в руки? Редко. В магазине изучают под ультрафиолетом. А мы по большему счету просто принимаем и отдаем. И не всегда знаем, а как выглядит настоящее. Вот точно так же и с верой. Мы просто иногда верим. Но когда сталкиваемся со сложными вопросами, иногда и в ступор встаем. Потому что мы не знаем истины, оказывается-то. Мы просто верим. Не все вникают и изучают, а что здесь есть все-таки какие-то полоски, есть какие-то ниточки вшитые. Оказывается, микрошрифт тут есть. Оказывается, тут очень много всего есть. То, чего мы просто не знаем. И со сложными вопросами иногда может оказаться очень все просто, когда нам задают простой вопрос, что такое Евангелие, и ты встаешь так, смотришь и не можешь объяснить. А что такое благодать? А ты веришь в воскресение Иисуса Христа? И объяснить иной раз не все могут. А послание к евреям, апостол Павел пишет, что это начатки учения Христова. И он говорит, поспешите к совершенству, это стоит оставить в самом начале пути христианского. Недостаточно просто верить. Нужно знать, во что ты веришь. Хотя бы в общих чертах. Вот именно тогда будет ложь легче распознать, когда ты знаешь настоящее. Подделку ты тогда, возможно, и распознаешь. И это четвертое, что делает Иоанн. Он напоминает, а где же все-таки истина? В силу того, что во времена Иоанна христиане, они не имели Нового Завета, у них не было смартфонов, у них не было Библии в телефоне, различных переводов, у них не было живого апостола по соседству или даже учителя иной раз хорошего. Когда христианство только-только набирало силу, но уже сталкиваясь с различными сложными вопросами, с различными проблемами изнутри, было необходимо личное наставничество от Бога, личное водительство. И именно поэтому мы видим, что в начале книги Деяний очень много чудес, мы видим всяких проявлений, как Бог себя проявлял в чем-то в сверхъестественном. Так вот, 20 стих об этом говорит. Бог дал нам Духа Святого как помазание, который, согласно слов Иисуса в Иоанна 16 главе 13 стихе, наставит нас на всякую истину. Бог дал нам Духа Святого как помазание, чтобы Он нас вел, наставлял и учил. Дух Святой через разум, через здравый смысл учит распознавать ложь. Через Слово Божие, данное через апостолов, Он наставляет нас в истине. И поверьте, этого достаточно. Как сказал апостол Павел, Галатам 1 глава 8 стих. «Если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема». Другими словами, эталоном истины является только Священное Писание, а не что-то другое или не кто-то другой. Вот в детском уроке Денис показал эту истину, когда Священное Писание, утерянное и забытое, увидели, к нему снова стали возвращаться. Во все времена Священное Писание, как в Ветхом Завете, так и в Новом, было эталоном истины. Павел многократно в различных посланиях, он напоминает держаться того предания, которое я передал вам. Он говорит, я вам передал здравое учение. Вот в этом стойте. Даже если я к концу своей жизни начну что-то другое нести, не верьте этому. То, что я вам передал, в этом стойте. Потому что только это и есть здравое учение. То, что было от начала. И это основной принцип всех протестантов. Соло скриптура. Только Писание. И именно это здравое учение повторили как раз на Вселенских соборах все христианские церкви и сформулировали как непреложную истину о Христе и о Боге. Они не придумали новое учение. Они только утвердили то, что уже и было от начала. Символ веры, катехизис, это инструменты, которые помогают нам лучше понять в краткой форме то, во что, чему учит все Писание в целом. Итак, пропущу тут абзац. По 27 стиху, если у вас есть вопросы, я вам лично отвечу. Кому интересно. Итак, второе. Зачем мне все это нужно знать? Здесь есть два ответа. Очень простых и очень коротких. Итак, первое, зачем мне это нужно знать, это ответ на вопрос, как я понимаю Христа. Что я думаю о нем? Ведь именно от ответа на этот вопрос зависит мое представление, кто он для меня. Спаситель. Единственный спаситель. Бог. Или пример для подражания. Или амулет, нарисованный на иконке в машине, чтобы хранить меня от сглаза какого-нибудь и от всяких неприятностей в жизни. Кто он для меня? Тот, кто знает меня лучше, чем я сам себя знаю. Он есть тот, который прожил эту жизнь на земле, как я, как человек, который испытал все. И я могу ему поэтому доверять больше, чем самому себе. Или он где-то там наверху, а я здесь на земле. И поэтому здесь все зависит только от меня. Вот как я решу, так и будет. Кто мне здесь поможет, кроме меня самого? Как я понимаю Христа? Это очень важный вопрос и очень важный ответ на него. И второе. Это ответ на, возможно, самый важный вопрос. Достаточно ли мне Христа? Подумайте об этом. Достаточно ли мне Христа или мне нужны какие-то допы по жизни? Какие-то новые откровения, какое-то особое помазание, какие-то особые знания, специальные какие-то книги или специальные духовные отцы, или помощь святых угодников, может быть, или помощь еще кого-либо, где-либо, поездка куда-нибудь, где у меня наступит просветление, самоистязание, или какие-то правила, или законы, или этот список может быть огромный, допов, которые якобы могут мне помочь достичь лучше спасения, понять себя или понять Бога. Достаточно ли мне Христа? Послание Колоссянам, 2 глава, 6 стиха. «Поэтому, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем, будучи укоренены и утверждены в Нем и укреплены в вере, как вы и научены, преуспевая в ней с благодарением. Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям миром, а не по Христу, ибо в нем обитает вся полнота Божества телесно. И вы имеете полноту в нем, который есть глава всякого начальства и власти». Этот отрывок, по сути, и суммирует все то, о чем мы говорили. Христа и его жертвы достаточно для нашего спасения. Учение Христа и апостолов достаточно для праведной жизни. Аминь. И все. И именно это и хотел Иоанн напомнить своим читателям и нам с вами сегодня. Послушание Богу, здравое учение и любовь друг к другу. Это то, о чем он уже говорил, и то, о чем он будет говорить еще дальше в этом послании, и то, о чем мы еще будем дальше изучать. Послушание Богу, здравое учение и любовь друг к другу. Вот это то, что должно действовать вместе, нераздельно. Это как бы лакмусовая бумажка в нашей жизни, которая показывает, что ты действительно Божье дитя, если в твоей жизни это есть. И то, что ты находишься на правильном пути, и то, что ты действительно христианин, это показатель этого. Поэтому знайте истину, стойте в истине, защищайте истину и живите в соответствии с истиной. И тогда никакая ложь не проникнет в вашу жизнь и не причинит вам вред вашей душе. И пусть Бог вас в этом благословит. Аминь.